Слушайте «Радио Свобода» в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Елена Высоцкая. Здравствуйте! Сегодня четверг, 19 июля, и вот главные темы первого часа нашего эфира. В Грузии усиливается противостояние между властями и оппозиционной коалицией «Грузинская мечта» миллиардера Бедина Иванишвили. В самопровозглашенной республике Нагорный Карабах сегодня пройдут президентские выборы. А наш сегодняшний разговор с радиослушателями будет связан с обсуждением концепции законопроекта, регулирующего деятельность волонтеров. Поговорим о том, приходилось ли вам оказывать добровольную помощь во время стихийных бедствий и катастроф. Итак, в Общественной палате России состоялось обсуждение концепции закона о волонтерской деятельности. Проект опубликован в интернете и уже раскритикован юристами, правозащитниками и гражданами, участвующими в добровольческой деятельности. Авторы концепции утверждают, что закон нужен лишь для того, чтобы упорядочить деятельность волонтеров, закрепить понятия и формализовать некоторые процедуры, связанные, в частности, с отчетностью перед налоговыми органами. Однако эксперты утверждают, что все это уже регламентировано действующим законодательством. Ну а для нас это стало поводом поговорить о том, приходилось ли вам, уважаемые радиослушатели, оказывать добровольную помощь во время стихийных бедствий и катастроф. Ответить на этот вопрос вы можете в смс-сообщении, присылайте его на номер +7 903 743 2801 или присылайте сообщение на наш московский пейджер 660-1046, абоненту «Радио Свобода», работает электронная почта. mail@radiodefis.svoboda.ru, ну и телефон прямого эфира, который заработает приблизительно через 20 минут, 8 800 222 12. Звонок на этот номер бесплатный для жителей всех регионов России. Приходилось ли вам оказывать добровольную помощь во время стихийных бедствий и катастроф? Послушаем, как на этот вопрос ответили жители города Ульяновск, корреспонденту «Радио Свобода» Сергею Гогину.
Когда я за рулем был, приходилось. Аварии были по трассам. Ну, пока никого нет, вытаскивали из машины, людей вытаскивали.
Ну, не попадался случай такой. Ну, деньга им помогала. Вот иногда приходили, звонят там, кто погорельцы, там, беженцы. Ну, иногда помогал, да. В Крымске?
Да.
А, я расчетный счет видел по телевизору. Ну, я не умею так это вот всылать, понимаете. Так пришли бы, я дала.
Сейчас это тяжело вспомнить. Это у меня уже у друзей было несчастье, и пришлось помогать. Пожар. Из-за этого так и произошло.
Чем помогали?
Деньгами.
Нет, не приходилось.
Ну, сейчас, вы знаете, в стране большая катастрофа произошла на юге.
Знаю.
Не было побуждений помочь как-то?
Были побуждения.
Что вас остановило?
Потому что нет возможности у меня самой, поэтому.
Нет материальной возможности?
Материальной возможности.
На трассах постоянно оказываем помощь. Но если видим, там что-то случилось на дороге, всегда оказываем помощь. Спасаем, там, помогаем, там, таблетки, там, что есть в аптечке, чего в машинах есть. То есть у водителей есть такая взаимовыручка, да. Ну, на улицах бывает, конечно, бабулька переводим через дорогу там или что-то еще.
Материальную, да. Да, при Чернобыле мы отрабатывали день бесплатно. В общем-то, таких случаев было много. Раньше как-то это было организовано.
Ну, пришлось один раз спасти человека всего лишь. У него, видимо, была анорексия, и вдобавок еще была эпилепсия. Вот, и он упал на землю и ударился головой. И у него шла кровь. Пришлось спасти. Но это было происходило в больнице, я работал санитаром, поэтому как-то все обошлось более удачно.
Приходилось, я даже помню одеяло, которое, я не помню, куда отправляла. Приходилось. И сейчас я всей душой бы, если бы была возможность.
Нет возможности?
Нет, мы пенсионеры. А в молодости я не помню таких вот случаев. Мы же жили в советское время, там все было хорошо.
Не доводилось. Слава Богу. Ну так, людям помогаем иногда и все. У нас есть кому помогать. У нас многодетная семья. Мы с ним дружим, помогаем. А так нет.
Я работала в службе МЧС. Непосредственно связана с этой работой. Оказание помощи людям. Арсенал. Нехорошие, конечно, воспоминания об этом. Но мы принимали звонки, когда поступали сообщения о взрыве на Арсенале. Отправляли пожарные подразделения службы МЧС. И работали непосредственно на ликвидации этих последствий. Охота пожелать всем здоровья крепкого и чтобы меньше было стихийных бедствий.
Так люди в Ульяновске отвечали на вопрос, приходилось ли вам оказывать добровольную помощь во время стихийных бедствий и катастроф. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». По мере приближения парламентских выборов в Грузии усиливается противостояние между властями оппозиционной коалиции «Грузинская мечта» миллиардера Бидзина Иванишвили. Несколько активистов коалиции арестованы по обвинению в попытке подкупа избирателей, а сам миллиардер оштрафован на беспрецедентную сумму в 92 миллиона долларов. Грузинские эксперты расходятся во мнении, насколько правомерны акции правоохранительных органов и не являются ли эти действия нарушением общепринятых демократических норм. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Тбилисский городской суд приговорил трех активистов оппозиционной коалиции «Грузинская мечта» Мераба Качахидзе, Тарела Кардава и Теймураза Шаклашвили к двухмесячному предварительному тюремному заключению. Прокуратура обвиняет их в мошеннической сделке и нарушении закона о политических объединениях граждан. В частности, по утверждению следователей, подсудимые получали от лидера коалиции миллиардера Бидзина Иванишвили огромные суммы, распределяли их среди членов оппозиционных партий, а те, в свою очередь, вносили деньги обратно на счета коалиции, но уже под видом членских взносов. Дело в том, что согласно действующему в Грузии законодательству, гражданин страны может пожертвовать на партийные нужды не более 60 тысяч лари в год. Это чуть больше 37 тысяч долларов. Но миллиардер Иванишвили, как утверждают правоохранительные органы, все время ищет пути для того, чтобы обойти суровый закон. Журналист Михаил Тавхалидзе сказал в интервью «Радио Свобода», что действия властей оправданы, поскольку ни один даже самый богатый человек не должен иметь права купить результаты выборов.
Мне кажется, что для Бидзина Иванишвили политический процесс – это такой, по-английски это называется «hostile takeover». Это враждебное поглощение. Он пытается просто взять и купить контрольный пакет в парламенте. В таком стиле проклятых 90-х, в кавычках, в Москве, во время которых он, собственно, свое состояние исколотил.
Это не первый случай, когда власти арестовывают активистов «Грузинской мечты». Несколько недель назад руководитель кутаистского отделения коалиции Михаил Месхи оказался в тюрьме по стандартному обвинению в попытке подкупа избирателей. В интервью журналистам он простодушно сказал, что всякий кутаистец может рассчитывать на осуществление мечты стоимостью до 1000 лари, например, приобрести холодильник, если напишет об этом в специальном буклете. Кроме того, прокуратура наложила арест на сотни тысяч спутниковых антенн компании Global TV, а также телекомпании Маэстро, поскольку раздача антенн населению на льготных условиях, по мнению следователей прокуратуры и палаты контроля, также является одной из форм подкупа избирателей. Суд оштрафовал Бидзину Иванишвили на 92 миллиона долларов. Апелляционная судебная инстанция снизила размер штрафа до 45 миллионов, и когда миллиардер отказался платить, Национальное бюро исполнения судебных решений назначило внешнего управляющего в банке карту, принадлежащим лидеру оппозиции. Эксперт Георгий Хухашвили сказал в беседе со мной, что хотя подкуп избирателей недопустим и преследуется во всех цивилизованных странах, но в данном случае речь идет о стремлении властей монопольно контролировать все финансовые процессы.
Все понимают, что на самом деле происходит. Никакого подкупа, никто никого подкупать не собирается. Просто власть решила, что денег ни у кого, кроме него, не должно быть. И действует соответствующим образом.
Адвокаты Бидзина Иванишвили готовы оспорить решение местных судебных инстанций в Международном суде по правам человека. Но вряд ли Страсбургский суд успеет вынести вердикт до октябрьских парламентских выборов. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 8 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Смоленский областной суд в среду отклонил жалобу адвокатов активистки «Другой России» Таисии Осиповой на постановление ее содержания под стражей до 15 сентября. В суды Крымска, серьезно пострадавшего от наводнения в Краснодарском крае, поступило много заявлений от граждан, которые, рассчитывая на компенсации, пытаются доказать, что жили в городе без прописки. Об этом сообщают российские агентства со ссылкой на суды и местные власти. Во Владивостоке помещен под домашний арест руководитель Росимущества Приморского края Юрий Беленец. Ему предъявлены обвинения в махинациях с госконтрактами на сумму свыше 17 миллионов рублей. В Иркутске сегодня совершил экстренную посадку пассажирский самолет авиакомпании «Владивосток-Авиа», следовавший из Иркутска в Хабаровск. Следующий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода» слушайте через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар – 32 рубля 40 копеек, евро – 39 рублей 80 копеек. Сегодня в 10 часов утра на волнах «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Грани времени». Вредит ли отечественному правосудию несменяемость руководства Верховного суда? Об этом спорят адвокаты Герман Лукьянов, Сергей Бровченко и член общественной палаты Елена Лукьянова. Ведет программу Владимир Карамурза. Не пропустите «Грани времени» в 10 часов утра на волнах Радио Свобода. Ну а мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». В самопровозглашенной республике Нагорный Карабах сегодня пройдут президентские выборы. В них участвуют три кандидата – Виталий Баласанян, Бако Саакян, Аркадий Сагаманян. Эксперты прогнозируют высокую явку избирателей. В Баку отказываются признать легитимность этих выборов, так как рассматривают Нагорный Карабах как оккупированную азербайджанскую территорию. Официальных международных наблюдателей на выборах не будет. Сотрудник информационно-аналитического центра изучения постсоветского пространства Александр Караваев полагает, что урегулирование конфликта вокруг Нагорного Карабаха возможно только в условиях армяно-азербайджанского национального примирения. А этот процесс очень сложный и долгий. С экспертом беседовал мой коллега Андрей Шароградский.
Существует ли вероятность, что в обозримом будущем процесс урегулирования сдвинется с мертвой точки?
В обозримом будущем, скорее всего, нет, если мы говорим о полугодии, о годе, там вот как бы ближайшей такой перспективе. И главная проблема, которую не могут решить спонсоры урегулирования, она связана с нормализацией общественных отношений между азербайджанцами и армянами. Здесь ведь очень часто, когда говорят о конфликте, говорят о неспособности Москвы, Вашингтона прийти к общему знаменателю, как бы принудить стороны к миру. Но на самом-то деле это же работа внутри обществ, это работа внутри общественных организаций, как армянских, так и азербайджанских.
А в чем должна заключаться эта работа? Это попытка примирить, объяснить, что без такого примирения урегулирование проблемы невозможно?
Это комплексная работа. С одной стороны, да, это действительно так, необходимо снизить накал страстей, необходимо пересделать друг из друга образ врага. Это одна часть этой работы. Если разделить на этапы, насколько большой этот этап, сколько процентов времени на это уйдет. Но не менее важны остаются вопросы, связанные с взаимодействием элит, потому что, естественно, политические капиталы, заработанные за вот 20 лет независимости, которые, соответственно, совпали с 20-летием военного конфликта армяно-азербайджанского из Карабаха, они проходили под знаком этого противостояния, и, соответственно, и карьеры политические строились, и система взаимоотношений между элитами, она сформировалась именно под знаком этого противостояния. Поэтому это очень сложный комплексный кризис, растянутый, видимо, уже получается не на одно десятилетие. И таких близких, очевидных перспектив его, скажем, даже не урегулирования, а снятия напряженности пока не видно.
Ну, исходя из ваших слов, получается, что вот этот процесс должен занять несколько поколений. Правильно я вас понял?
Ну, это, конечно, не менее одного поколения может занять. Во всяком случае, на сегодняшний день это уже факт. Дело в том, что это уже три поколения. Я бы назвал, допустим, первое поколение, самое старшее, те, которые жили в едином советском доме, которые помнили ценности совместного сосуществования армян и азербайджанцев на территории как Советской Армении, так и Советского Азербайджана, и они понимают то, что утеряно уже не вернуть, но они как бы вот не только под знаком ностальгии это рассматривают, но понимают, что потеряли нечто невосполнимое. Второе поколение более молодое. Это поколение, собственно говоря, которым в перестроечные годы было около 30 лет, и они, собственно, стали основными солдатами той войны. Это те люди, которые, я бы сказал, как раз-таки они вот сейчас и находятся в политической элите Армении. То есть они, благодаря этой войне, с одной стороны, получили возможность быть в независимом положении от Москвы прежде всего оказаться, да, потому что и война, и независимость, в общем-то, процессы там взаимоперетекающие были. С другой стороны, они, собственно говоря, получили ту власть, которую они имеют на сегодняшний день, именно благодаря этому конфликту. А третье поколение – это, скорее всего, наверное, молодые люди, для которых, в общем, это уже что-то далекое. Но они оказываются, с одной стороны, во власти разных стереотипов, потому что, естественно, градус противостояния в обществах достаточно высокий. А с другой стороны, они этот конфликт, многие из них, во всяком случае, общаясь с молодыми армянами и азербайджанцами в Москве, я вижу, что для них это какой-то анахронизм. Они знают и понимают всю предысторию, все вот те доводы сторон, которые и вызвали эту войну, но для них это уже перелистанная страница. Вот я думаю, что если по прошествию времени эти люди из новейшего поколения станут приходить к власти, то ситуация может постепенно меняться в сторону нормализации отношений.
В том числе и в самом Нагорном Карабахе.
В том числе. Здесь, правда, конечно, очень много нюансов, связанных с тем, что там вообще очень сложное социально-экономическое положение. И это как бы один из мотивов к тому, чтобы попытаться поискать новые способы взаимоотношения с Азербайджаном и, может быть, найти какие-нибудь новые возможности для экономического развития региона, потому что регион крайне депрессивный.
Это было мнение сотрудника информационно-аналитического центра изучения постсоветского пространства Александра Караваева. С ним беседовал мой коллега Андрей Шароградский. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И сейчас в нашем эфире наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Ее представляет Юрий Жигалкин.
Сирия. Совет Безопасности ООН откладывает решение. Сенатский комитет отменяет поправку Джексона Вэника. Призыв рабочих к МИТу Ромни. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Совет Безопасности ООН ответил на взрывы в Дамаске переносом голосования по резолюции, предусматривающей санкции против режима. Какой может быть реакция западных столиц на последние события, пока непонятно. Рассказывает Алан Давыдов.
Президент Соединенных Штатов Барак Обама в среду позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы обсудить эскалацию насилия в Сирии. Это произошло после того, как министр обороны США Леон Панетта, комментируя теракт и новые столкновения в Дамаске, предупредил, что ситуация в Сирии стремительно выходит из-под контроля. Как говорится в сообщении Белого дома, Обама и Путин, отметив разные подходы двух стран к сирийскому вопросу, согласились о необходимости поддержать скорейшее проведение в Сирии политических реформ, нацеленных на прекращение насилия и предотвращение дальнейшего ухудшения ситуации в Сирии. Можно ли предполагать, что теракт в столице Сирии, в результате которого были убиты несколько высокопоставленных руководителей страны, приблизит развязку сирийского кризиса, как предсказывают многие аналитики? Об этом я спросил старшего сотрудника Гудзоновского института в Вашингтоне Мейраф Вюрмсер. Дальнейшие события в Сирии могут развиваться по двум вариантам. Первый – Башар Асад вынужден будет уйти. Второй, к сожалению, более реалистичный – Асад продолжит убивать людей еще в больших масштабах, чем до этого дня. Для выживания своего режима он может применить против повстанцев химическое оружие. Если откровенно, я буду удивлена, если Асад согласится отказаться от власти. Как Вашингтон и его союзники могут отреагировать на последние события? Это очень сложный вопрос. Американская ближневосточная стратегия пока в значительной степени остается невнятной и беспорядочной. У нас нет полной уверенности в своих действиях в этом регионе. Голосование в Совете Безопасности ООН по резолюции о санкциях против сирийских властей было перенесено со среды на четверг. Два постоянных члена Совбеза, Россия и Китай, продолжают выступать против любых мер, которые бы тем или иным образом привели к внешнему военному вмешательству в ситуацию в Сирии или к исключению президента Башара Асада из дальнейшего политического процесса. Как говорят наблюдатели, западные столицы, скорее всего, еще не готовы действовать за пределами рамок Совета Безопасности ООН, хотя к этому призывают их многие комментаторы.
Это был Алан Давыдов. Финансовый комитет Сената единогласно одобрил в среду законопроект о продлении нормальных торговых отношений с Россией. Его одобрение полным составом Сената ожидается в ближайшие недели. Это решение символично. Американские законодатели формально подводят черту под прошлым, эпохой, когда торговля служила инструментом политического давления на Москву. Они отменяют поправку Джексона Вэника и другие дискриминационные положения торгового законодательства США. Но при этом сенаторы отмечают новую эпоху поддержкой так называемого закона Магнитского, в сенатской версии которого предусматриваются санкции и против чиновников, причастных к преследованию Сергея Магнитского, и против российских официальных лиц, уличенных в коррупции. Акт Магнитского вступит в силу одновременно с законом о нормальных торговых отношениях с Россией. Вот что говорит о символическом и практическом значении этого решения сенаторов, профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
В практическом плане это очень крупное событие, в политическом плане это еще более крупное событие. В практическом плане оно крупное, потому что оно совпадает со вступлением России во Всемирную торговую организацию, и устанавливаются нормальные торговые отношения, контроль будет по части коррупции, по части ответственности чиновников, как это и происходит со многими коррумпированными странами третьего мира.
Любопытно, впрочем, профессор, что поправка Джексона-Веника не исчезает бесследно. По сути, ее место займет закон Магнитского, акт новой эпохи американо-российских отношений.
Это как раз важный момент, потому что так же, как и в отношениях с другими странами третьего мира, со странами коррумпированными, применяется то, что называется мишень, то есть осуждаются определенные чиновники и определенные конкретные действия, тогда как поправка Джексона-Ваника как бы относилась ко всей стране в целом и закрывала всю торговлю. А тут уже напрямую решаются вопросы коррупции, вопросы преступности, вопросы связи организованной преступности с правительственными кругами, а уже массовая торговля между народами, между странами, между экономиками здесь не страдает. Но символизм тут в том, что Россия в этой ситуации приравнивается к фактически худшим странам третьего мира, по отношению к которым применяются такие вещи. Страны Латинской Америки, страны Африки.
Российские власти постоянно грозили США разнообразными карами в случае одобрения закона Магнитского. А способна ли, по-вашему, Москва ощутимо, так сказать, наказать Вашингтон?
Наказать американскую экономику Россия не может. Если в России примут какие-то законы, которые будут наказывать конкретных коррумпированных чиновников Америки, Америка будет только благодарна, ради бога. Если она по своим каналам какие-то выявит конкретные злоупотребления, то тут никаких препятствий со стороны Соединенных Штатов не будет.
Это был профессор Михаил Бернштам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Вот ее темы. Зайчики, ежики и гнилые буратино. История библиотеки московского концептуализма. Я не ношу швейцарские часы. На съемках в России рассказывает режиссер Антуан Катин. Это темы программы «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком, которую вы сможете сегодня услышать в 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода. Ну а утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится через пару минут после краткого выпуска новостей. Мы перейдем к разговору с радиослушателями, будем принимать ваши смс-сообщения, сообщения на пейджер и на ваши звонки на наш номер 8 800 222 12 с ответом на вопрос, приходилось ли вам оказывать добровольную помощь во время стихийных бедствий и катастроф. Я напомню, что Общественная палата России намерена внести в Госдуму проект закона, регламентирующего деятельность волонтеров уже в сентябре, несмотря на то, что в самой палате мнения относительно необходимости принятия подобного акта расходятся. В некоммерческих организациях концепцию, предложенную Общественной палатой, называют законом о запрете волонтерства. Напомню наш вопрос. Приходилось ли вам оказывать добровольную помощь во время стихийных бедствий и катастроф? Номер для смс-сообщений плюс 7-903-743-2801. Присылайте также сообщение на наш московский пейджер 660-1046 абоненту «Радио Свобода». Мы вернемся через 2 минуты после краткой сводки новостей в Москве 8 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Смоленский областной суд в среду отклонил жалобу адвокатов активистки «Другой России» Таисии Осиповой на постановление о ее содержании под стражей до 15 сентября. Во Владивостоке сегодня помещен под домашний арест руководитель Росимущества Приморского края Юрий Беленец. Ему предъявлено обвинение в махинациях с госконтрактами на сумму свыше 17 миллионов рублей. В Иркутске сегодня совершил экстренную посадку пассажирский самолет авиакомпании «Владивосток-Авиа», следовавший из Иркутска в Хабаровск. Как сообщает «Интерфакс», жертв и пострадавших нет. Финансовый комитет Сената США вчера проголосовал за снятие ограничений на торговлю с Россией, которые формально оставались в силе в течение 2 десятилетий после окончания Холодной войны. Высказавшись за отмену поправки Джексона-Веника, члены Сенатского комитета одновременно проголосовали за введение санкций в отношении России в связи с делом Магнитского. Вчерашний взрыв в Дамаске – свидетельство того, что президент Сирии Башар Асад теряет контроль над ситуацией в стране, считают в Белом доме. США призывают международное сообщество сплотиться вокруг плана реформ в Сирии, предусматривающего отставку президента Башара Асада. В Индии коллегия выборщиков, состоящая из депутатов федерального парламента и ассамблей штатов, сегодня проголосует за нового президента страны. В центральноамериканском государстве Белиз назначена правительственная комиссия по декриминализации марихуаны. Как ожидается, она отменит тюремное наказание за хранение марихуаны в объеме до 10 граммов. В Лондоне обвинения в террористической деятельности предъявлены трем британцам-мусульманам. Молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет обвиняют в том, что в период между 2010 и 2012 годами они ездили в Пакистан для обучения терроризму. От ледника Петерман на севере Гренландии отделился айсберг, в два раза превышающий размерами остров Манхэттен.
С наиболее важными новостями к этому часу вас познакомила моя коллега Ольга Серебряная. Я добавлю несколько слов о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня, по прогнозам метеорологов, днем будет облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Воздух прогреется до плюс 18 градусов по Цельсию. В Петербурге погода приблизительно такая же. Температура воздуха до плюс 19 градусов. Днем будет также облачно с прояснениями и возможен небольшой дождь. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». За режиссерским пультом Екатерина Высоцкая, у микрофона Светлана Павлова. Сейчас переходим к центральной теме нашего эфира и теме разговора с вами, уважаемые слушатели «Радио Свобода». Общественная палата России намерена внести в Госдуму проект закона, регламентирующий деятельность волонтеров уже в сентябре. И это несмотря на то, что в самой палате мнение относительно необходимости принятия этого документа расходятся. В некоммерческих организациях концепцию, предложенную общественной палатой, называют законом о запрете волонтерства. Чиновники же считают, что деятельность добровольцев должна жестко контролироваться, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Концепция закона о волонтерской деятельности появилась в интернете вскоре после наводнения на Кубани. На волне возобновившейся дискуссии о том, нужно ли законодательно регулировать работу добровольцев, появились самые разные предложения. От введения обязательного страхования волонтеров до установления ответственности за недобросовестную волонтерскую помощь. Впрочем, пока известен и обнародован лишь один вариант концепции закона о волонтерах. Ее автор, член Общественной палаты России Дарья Милославская, необходимость принятия спецзакона, регламентирующего деятельность добровольцев, объясняет таким образом.
Дело в необходимости установления единой терминологии, там доброволец или волонтер, но для всех людей, которые добровольно и безвозмездно работают на благо других людей. И дело в необходимости установления каких-то правовых отношений между некоммерческими организациями, которые готовы оплачивать расходы добровольцев или волонтеров, и этими волонтерами, для того, чтобы не было претензий, в частности, со стороны налоговых органов. И самое главное, что есть большое количество организаций, которые готовы организовывать волонтеров, оплачивать их дорогу и проживание, но они сейчас, с точки зрения законодательства, делать этого не могут.
На все эти вопросы, по мнению юристов и членов некоммерческих организаций, вполне определенно отвечает действующее сегодня законодательство. В частности, юридическое толкование слова «доброволец» и взаимоотношения с налоговыми органами разъясняет принятый еще в 1995 году закон о благотворительной деятельности и благотворительных организациях, говорит руководитель лесной программы «Гринпис России» Алексей Ярошенко.
Концепция законопроекта – запрете волонтерства. Да, это вот то, что мы сейчас имеем. Потому что в реальности этот законопроект предусматривает только одну форму волонтерства из всех возможных, а именно, когда волонтеры действуют по поручению организатора и когда они кем-то организованы, юридическим лицом. У нас сейчас огромное количество волонтеров, которые действуют совершенно по-другому. У них нет организатора, у них нет поручителя. Они не связаны с юридическими лицами. Они действуют сами, но их организация часто на порядок выше, чем организация там, МЧС или даже более серьезных государственных органов. У нас не работает принцип, что то, что не запрещено, то разрешено. То есть, если у нас получается, что закон о волонтерстве, который определяет, кто такой волонтер, говорит о том, что волонтер – это человек, попадающий только вот в узкие рамки вот этой концепции. Это значит, что все остальные будут на практике рассматриваться как люди, которые не являются в законодательном смысле волонтерами. Да? То есть, что они делают? Собирают гуманитарную помощь? Так это массовое мероприятие, не санкционированное, не согласованное. Да? Вот дальше со всем известными последствиями. То есть, фактически, этот законопроект, он более большую часть волонтерства ставят вне закона.
В свою очередь, член общественной палаты Максим Мищенко убежден, закон о волонтерской деятельности нужен хотя бы уже и для того, чтобы установить ответственность для волонтеров.
Я призываю включить в этот закон будущий, в том числе и пункт об ответственности волонтеров. Если люди, приехав добровольцами, принимают участие в панике, А такие случаи были, когда вынуждены были жители города убегать, когда распустили слух о том, что новая лавина идет. То таких людей нужно, естественно, привлекать к ответственности, потому что большинство светлых, но есть и вампиры, есть и подонки. И ни в коем случае нельзя это сбрасывать со счетов.
Сами волонтеры говорят, что пользу мог бы принести закон, дающий добровольцам большие гарантии, в том числе со стороны государства. Предлагается, например, решить вопрос с медицинским и социальным страхованием. Однако в предложенной концепции этот вопрос не обсуждается. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Приходилось ли вам оказывать добровольную помощь во время стихийных бедствий и катастроф? Это вопрос, который мы сегодня задаем слушателям Радио Свобода. Я напомню, номер для смс-сообщений +7 903 743 2801. Сообщение можно прислать также на наш московский пейджер 660-1046 или по электронной почте mail@radiodefis.svoboda.ru. Ну и телефон прямого эфира, на который можно звонить уже сейчас, 8 800 222-12. Звонок на этот номер бесплатный для жителей всех регионов России. Ну и, конечно же, можно принять участие в дискуссии на эту тему на сайте Радио Свобода в интернете по адресу www.svobodanews.ru. Чуть позже я, наверное, зачитаю некоторые сообщения с нашего сайта, ну а сейчас зачитаю сообщения, которые пришли к нам по СМС и на наш московский пейджер. В 1972 году в Финском заливе, ставшем эпицентром урагана, находясь на парусной яхте класса «Дракон», спас 4 человека с затонувшей яхты, 2 яхтсменов из ВМФ СССР и 2 девушек, находившихся с ними. Примечательно, что для спасения терпевших бедствия пришлось применить угрозу в отношении командира и экипажа. Еще одно сообщение. В 1986 году после аварии на Чернобыльской АЭС я в своей родной деревне организовал сбор средств в помощь жертвам этой аварии. Теперь же мне самому приходится обращаться за помощью, так как государство, мягко говоря, махнуло на нас рукой, пишет радиослушатель по имени Николай. Вот, еще одно сообщение. Радиослушатель, которого зовут Николай, считает, что поездки многочисленных так называемых волонтеров в места катастроф в большинстве своем продиктованы жаждой поживиться на людском горе в настоящее время, в отличие от того, что было в советское время. Ну, наверное, не соглашусь с этим суждением. Все-таки сомневаюсь, чтобы люди ездили на места катастроф, где самим можно довольно сильно пострадать исключительно из каких-то корыстных соображений. Но я напомню, что вопрос, который мы сегодня задаем радиослушателям, приходилось ли вам оказывать добровольную помощь во время стихийных бедствий и катастроф? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок на этот номер бесплатный для жителей всех регионов России. Номер для СМС +7 903 743 2801. Сообщение можно прислать также на наш московский пейджер 660-1046 абоненту Радио Свободы. Вот у нас есть звонок из Псковской области. Доброе утро, Борис. Приходилось ли вам оказывать добровольную помощь?
Доброе утро. Ну, конечно, в стихийных бедствиях я не участвовал, конечно. Но приходилось мне спасать людей, благодаря чему 3 человека уже живы до сих пор. Потому что были такие случаи у нас, мы вот это самое, как-то в начале 90-х были то пожар, то еще что-нибудь. И вот мне приходилось спасать людей. Поэтому я в стихийном бедствии не участвовал, но людям помогал. Это я знаю точно. До свидания, всего доброго.
Спасибо, Борис. Я напомню номер для сообщений. Прошу прощения, номер прямого эфира 8 800 222 12. Звонок на него бесплатный для всех граждан и жителей России. Ну, вопрос, который мы сегодня задаем радиослушателям, приходилось ли вам оказывать добровольную помощь во время стихийных бедствий и катастроф, задаем мы его сегодня в связи с широким обсуждением законопроекта о добровольческой деятельности. Подобный законопроект предлагает Общественная палата, и, возможно, парламентарии рассмотрят его уже в сентябре. Ну, мы вернемся к этой теме, к ее обсуждению в следующем часе нашего эфира.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается информационная программа «Время свободы». Сейчас в нашем эфире новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, увеличилась в июне на 1,2% до 4 миллионов 144 тысяч человек, а уровень безработицы не изменился – 5,4% численности экономически активного населения, сообщила Федеральная служба статистики. Инфляция в России за период с 1 по 16 июня составила 1%, а в целом с начала года 4,2%, сообщил Росстат. Правительство России планирует получить от приватизации государственных компаний и банков в период с 2013 по 2015 год 1 триллион 240 миллиардов рублей, отмечается в основных направлениях бюджетной политики правительства. Текст документа опубликован на сайте Министерства финансов. По текущему обменному курсу это более 38 миллиардов долларов. В частности, в этом и в будущем году частным инвесторам будут предложены пакеты государственных акций в Сбербанке и банке ВТБ, в компаниях «Российские железные дороги», «Совкомфлот», «Роснано» и «Росагролизинг». Внутренние инвестиции в экономике России, то есть инвестиции в основной капитал, увеличились в июне на 4,7% к уровню июня прошлого года, после роста на 7,7% в мае, сообщает Федеральная служба статистики. В целом, за первое полугодие объем таких инвестиций в стране увеличился в годовом исчислении на 10,2%. Объем продаж в России легковых автомобилей увеличился в первом полугодии на 15% и составил 1 миллион 330 тысяч машин, сообщил представитель международной аудиторской и консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers Стэнли Рут. При этом в денежном выражении их продажи выросли на 26%, превысив 34 миллиарда долларов. За первые 6 месяцев года, по данным PricewaterhouseCoopers, объемы продаж российских моделей сократились на 9% до 3,2 миллиарда долларов, тогда как по иномаркам российской сборки они выросли на 51%, а по импортированным на 16%, превысив в обоих случаях 15 миллиардов долларов. Министерство сельского хозяйства России вновь понизило свой прогноз урожая зерновых в стране в текущем сезоне, установив его теперь в пределах от 80 до 85 миллионов тонн. Поначалу эксперты министерства оценивали его объем на уровне прошлого года, то есть примерно 94 миллиона тонн. Однако затем этот прогноз был пересмотрен до 85 миллионов тонн.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас в Москве без 15:09. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Смоленский областной суд в среду отклонил жалобу адвокатов активистки «Другой России» Таисии Осиповой на постановление о ее содержании под стражей до 15 сентября. Суды Крымска, серьезно пострадавшего от наводнения в Краснодарском крае, поступило много заявлений от граждан, которые, рассчитывая на компенсации, пытаются доказать, что жили в городе без прописки. В Иркутске сегодня совершил экстренную посадку пассажирский самолет авиакомпании «Владивосток Авиа», следовавший из Иркутска в Хабаровск. Жертвы пострадавших нет. В Индии коллегия выборщиков, состоящие из депутатов федерального парламента Ассамблеи штатов, сегодня проголосуют за нового президента страны. Ожидается, что этот церемониальный пост займет бывший министр финансов Индии Пранав Мухерджи. В Лондоне обвинения в террористической деятельности приявлены трем британцам-мусульманам. Молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет обвиняют обвиняют в том, что в период между 10 и 12 годами они ездили в Пакистан для обучения. В Великобритании меры строгой экономии могут применяться в течение более длительного периода, чем предполагалось ранее. Премьер-министр Дэвид Кэмерон заявил в интервью газете Daily Telegraph, что речь идет о перспективе до 2020 года. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода слушайте через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 32 рубля 40 копеек, евро 39 рублей 80 копеек.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжается информационная программа «Время свободы», и сейчас узнаем, о чем пишут свежие российские газеты. Со мной в студии моя коллега Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия, вам слово.
Доброе утро, Светлана. Пишут газеты сегодня о том, что накануне Минфин опубликовал основные направления бюджетной политики на 2013-2015 годы. Они предполагают сокращение в 2013 году расходов на образование, здравоохранение, культуру, социальную политику, национальную экономику и другие отрасли. В то же время чиновники предлагают резко увеличить финансирование оборонной отрасли и правоохранительных органов. Ну, судя по всему, как пишет независимая газета, Минфин сдался под натиском предвыборных обещаний властей, которые, как ни крути, выполнять придется. Напоминает издание, что отменить рост военных расходов, как ни старался, не смог даже экс-глава ведомства Алексей Кудрин, причиной отставки которого многие аналитики называли именно несогласие с ростом военных расходов. Московский комсомолец обратился за комментарием к издателю журнала «Национальная оборона» и директору Центра анализа мировой торговли оружием Игорю Коротченко. Он отнесся к инициативе Минфина отрицательно. В бюджете, говорит он, есть много статей, на которых можно сэкономить не так болезненно. Например, уменьшить средства на содержание и обслуживание чиновничьего аппарата, на закупку иномарок для чиновников. Наша страна может и должна позволить себе такие расходы, иначе мы можем оказаться в неприятном положении, когда важные внешнеполитические решения за нас будут принимать военно сильные игроки. Конец цитаты. Пишут также о том, что вчера на встрече с высшими офицерами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских званий президент Путин заявил, что считает необходимым создать современную систему экстренного оповещения населения на всей территории России. В связи с трагедией в Крымске было сделано это заявление. «Комсомольская правда», которая, кстати, сегодня публикует обращение Владимира Путина к жителям Крымска, поскольку у них телевизор не работает, и иные способы связи им пока недоступны. Ну так вот, «Комсомольская правда» сообщает, что, по словам президента, трагедия в Краснодарском крае, где погибли десятки людей, нанесен значительный материальный ущерб, еще раз показала исключительную важность современной системы экстренного оповещения населения. Она должна быть централизованной и технически надежной, действовать на всей территории России, в городах и сельской местности, на промышленных предприятиях и социальных объектах и охватывать все категории населения – взрослых, детей, стариков, инвалидов. Ну, а российская газета отмечает, что, по мнению президента, необходимо дублировать предупреждения по разным информационным каналам, в том числе по стационарной и мобильной связи, а также использовать другие, может быть, самые простые, на первый взгляд, примитивные, но эффективные способы оповещения людей. Ну, вот сегодня об этом не пишут, но, в принципе, хотелось бы напомнить, что после предыдущей трагедии в Крымске Владимир Путин тоже указывал на большие недостатки именно вот в деле оповещения населения. Ну вот сейчас опять указал. Вчера же Владимир Путин утвердил состав Совета по общественному телевидению. Генеральным директором создаваемого канала назначен президент Международной академии телевидения и радио Анатолий Лысенко. Одновременно одобрен состав наблюдательного совета общественного телевидения из 25 кандидатов, выбранных Общественной палатой. Ну, скажу, что эта тема очень широко сегодня освещается. Хорошо забытым взглядом, так называется центральная публикация на первой полосе «Коммерсанта», сообщает издание, что по указу о создании общественного телевидения, который подписал 17 апреля, еще будучи президентом, Дмитрий Медведев, именно гендиректор, назначаемый на 4 года, является единоличным исполнительным органом автономной некоммерческой организации «Общественное телевидение России» и его главным редактором. В совет попали писатели Дарья Донцова, Сергей Минаев, ректор Российского исламского института Рафик Мухаммедшин, журналист Александр Параханов, режиссер Карен Шахназаров, госсоветник Татарии Ментимер Шаймиев, врач Леонид Рошаль. Независимое обращает внимание на том, что в списке есть представители церкви, протоиерей, первый заместитель председателя учебного комитета РПЦ Максим Козлов, председатель синодального информационного отдела РПЦ, главный редактор журнала «Фома» Владимир Легайда. Совет Федерации вчера же одобрил закон о создании общественного телевидения, в связи с чем внесены поправки в законы о некоммерческих организациях и о порядке формирования и использования целевого капитала НКО. Новая некоммерческая организация, учрежденная для организации общественного телевидения, получит право объявить о публичном сборе средств на формирование целевого капитала, в то время как обычные НКО могут собирать деньги только на пополнение этого капитала. Новые известия пишут, что общественный телеканал должен заработать с 1 января 2013 года, но, по словам нового руководителя, 5 месяцев слишком короткий срок для того, чтобы подготовить все должным образом, тем более, что еще нет концепции развития канала. В московскому комсомольцу Анатолий Лысенко сказал, что надо постараться заставить людей смотреть этот канал, анализировать то, что происходит в интернете. Ток-шоу должны быть совершенно другими, не как профсоюзные собрания. Ну, а «Комсомольской правде» он уточнил, что общественное телевидение ни в коем случае не должно быть рейтинговым.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева сегодня читает свежероссийские газеты к наиболее интересным публикациям. Мы вернемся в следующем часе нашего эфира. Ну, а в завершении этого часа городской репортаж. Московская областная дума сегодня рассмотрит законопроект о порядке изменения границ муниципальных образований Московской области, их преобразования и упразднения, которое производится в связи с созданием так называемой «Большой Москвы». Накануне газета «Ведомости» сообщила, что губернатор Московской области Сергей Шойгу направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой вернуть области некоторые территории, недавно переданные в состав Москвы. Насколько реальна перспектива возвращения земель Москвы под юрисдикцию Подмосковья и добавит ли это очков новому главе Подмосковья? С подробностями корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
По данным газеты «Ведомости», в обращении руководителя Московской области Сергея Шойгу речь идет об отдельных территориях Одинцовского и Красногорского районов, так называемых анклавах, свободных от населенных пунктов. По словам депутата Московской областной думы от партии «Справедливая Россия» Дениса Лебедева, Шойгу, вступая в должность губернатора региона, пообещал, что вернет Московской области часть ее территорий. И если это произойдет, говорит Лебедев, жители Подмосковья оценят же Шойгу по достоинству.
Придя губернатором Московской области Сергей Кужугетович депутатом, сказал о том, что он попытается сделать все возможное для того, чтобы вернуть территорию, которая принадлежала Московской области, обратно Московской области. Не поймите превратно. Земля, на которой предполагается разместить объекты Москвы, принадлежала Московской области. Никто не против, чтобы эти объекты были размещены именно на этой территории. Против только того, чтобы распоряжения на этих территориях были переданы как бы другому субъекту Российской Федерации. И на мой взгляд, если президент поддержит эту инициативу, то жители Московской области будут очень благодарны Сергею Кужугетовичу за именно вот эти действия, которые он произведет, возвратив земли Московской области в ее границы.
Заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин считает перспективу возврата земель Московской области маловероятной. По его словам, пойдя на такой шаг, власти рискуют создать прецедент.
Я не исключаю, что какие-нибудь небольшие подвижки возможны, но, знаете, бывает делимитация границ, так скажем, между разными государствами, где, в общем, это происходит, но обычно все-таки на основе взаимности. То есть я сомневаюсь, что будет какое-то возвращение этих территорий, потому что уже все оформлено законодательными актами, уже все совсем согласились. И это будет таким неким прецедентом, который вряд ли наша федеральная власть хотела бы допустить. Поэтому именно прецедента пересмотра уже принятого решения, более того, решения, которое уже было утверждено на во всех инстанциях. Но что говорится, что с глаза упало, то пропало, как у нас. Я думаю, что если что и возможно, то на какой-нибудь там, ну как это бывает, взаимной основе. Вряд ли будут какие-то односторонние решения.
В случае, если возврат земель состоится, это будет серьезной победой Сергея Шойгу в новой должности, считают эксперты. Что же касается Сергея Собянина, то он, по словам депутата Мособлдумы Дениса Лебедева, сможет сохранить часть денег в столичном бюджете.
Мы знаем Шойгу, с одной стороны, как министра по чрезвычайным ситуациям. И практика указала, что он был отличным министром, создавшим прекрасную систему, которая работает на сегодняшний день. Став губернатором, он становится государственником и защитником земель Московской области. Возвратив эти земли, он заработает себе плюсы. Получит ли минус Собянин, я не готов ответить. Очень большие деньги он вынужден на сегодняшний день потратить для того, чтобы, по его же личному заявлению, привести в порядок ЖКХ на тех территориях, которые сейчас присоединены. Потом мы с вами прекрасно знаем, деньги собираются выделить на расширение Калужского шоссе. Это очень затратная часть для бюджета Москвы, и я думаю, что минусом для Собянина это тоже не станет. Фактически он сэкономит деньги города.
По мнению политолога Алексея Макаркина, хотя вернуть часть подмосковных территорий, скорее всего, не удастся, у бывшего главы МЧС есть шанс повысить свой рейтинг, решив другие проблемы Подмосковья.
Я думаю, что здесь скорее всего это об имидже руководства Московской области, потому что Шойгу пришел в регион с определенными ожиданиями, потому что его рассматривали как спасателя, как защитника в качестве главы МЧС, и что он как спасатель, как защитник должен спасать и защищать теперь свою область. И на самом деле, даже если он не сможет отбить какую-то часть территории, то все равно он будет восприниматься как человек, который старается, сделал все, что было возможно и так далее. Я думаю, что как бы таких больших ожиданий у населения Московской области отсутствует, что он придет и вдруг федеральный центр станет очень благожелателен именно к этому региону. Поэтому я сомневаюсь, что жители Московской области действительно как бы ждут, что он тут сейчас сотворит некое чудо. С этим требованием он может что-то другое выиграть. Например, он активно настаивает на том, чтобы в Московской области компенсировали выпадающие доходы. Я думаю, что вот в этом вопросе у него имеются возможности там ожидаемых результатов.
С 1 июля Москва расширилась за счет Московской области почти на 150 тысяч гектаров. Помимо огромной территории на юге, столица получила 3 анклава на западе, территорию будущего финансового центра Рублево-Архангельская и земли в Сколкове. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Программа «Время свободы» продолжится после коротких сообщений и выпуска новостей. Мы вернемся в 9 часов 7 минут. Вот с какими темами. В Совете Безопасности ООН сегодня должно состояться голосование по резолюции, предусматривающей санкции против Сирии. Лагерь Серегер остался на государственном финансировании. Ну и мы также продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, приходилось ли вам оказывать добровольную помощь во время стихийных бедствий и катастроф. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Сирия. Убит министр обороны.
Комментарии экспертов.
Евсей Гурвич об экономических советчиках для Владимира Путина.
В блогах Свободы.
Виктор Шендерович о панике и сенаторах.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.